Добрый вечер всем. Очень рад встрече, возможности общения. Тема наша, как вы и представили, Мирим, эта тема очень важная для каждого из нас, как родителей. Свадьба наших детей – это как бы подвести определенную черту под нашу жизнь. Тема очень-очень обширная, мы все не сможем обсудить. Но хотя бы частично постараемся понять, что тут важно, что более важно, что менее важно. Давайте начнем, сделаем шаг назад и начнем с общего взгляда на как правильно видеть взросление наших детей. Когда дети маленькие, это одно, там подростки другое, им уже вот 18, 19, 20 лет. Что происходит в душе родителей? Как они видят своих детей? Вполне возможно, что есть родители, которые в течение этих 20 лет настолько привязываются к своим детям, что дети для них в какой-то смысле как наркотики, как они становятся зависимы от детей. И они не в состоянии их отпустить, они не видят возможности того, чтобы дети оставили дом. Как так? Сказать, у нас тут есть заботы, вы нам помогали, у нас есть совместные планы, вот у нас совместная семья. Тяжело родителям как бы видеть своих детей, уже взрослых, самостоятельных, которые строят свою жизнь. Это одна возможность. Она, по-видимому, не самая хорошая, довольно-таки эгоистичная. Это когда родители видят в основном себя, видят свои как бы потребности и не видят того, что их дети уже выросли. И уже много раз говорили на эту тему. Наши дети – это не наше имущество. Несмотря на то, что вроде как мы их породили, да, мы их не можем. Да, да, верно, много усилий вложено. И в том, как вырастить их, как содержать их и так далее. И кажется, что вроде это наши это часть нас, сказать. Но тем не менее, более широкий взгляд может обнаружить, что дети это не наши. Да? То есть, конечно же, мы участвуем в этом, есть участие даже папина и мамина, существенное. Но основное, ту самую душу, как мы знаем, она не наша. То, что делает человека человеком, личностью, это не наше. Нам детей дают как залог. Это надо очень помнить. Этот залог мы получаем. Мы должны его хранить. Мы должны быть ответственны. Мы должны быть разумные, обученные родители, мудрые родители, которые заботятся о том, чтобы этот залог, то есть эта душа, которая была дана им, она выросла здоровой. Программа «Минимум». И вот все, что все эти лекции на тему воспитания детей вы слышали. Это программа «Максимум», чтобы это были личности, которые могут сами идти по жизни самостоятельно, независимо, и чтобы были крепкие, здоровые. Это то, что мечтается в наших детях. Так вот, такой взгляд, он видит отношение к ребенку взрослому по-другому. Когда приходит 18 лет, приходит 20 лет, уже приходит время, когда уже надо думать о замужестве, о женитьбе, то мы должны понимать, что да, теперь приходится подытожить эти наши совместные пребывания как одна единая семья. Теперь мой сын, моя дочь, они идут строить свою семью, свой дом, свое царство. Как сделать так, чтобы это событие, оно не доставило нам огорчений, а наоборот радости, потому что в самом деле, если по большому счету, то свадьба, так сказать, это самое радостное событие, которое должно быть в жизни у человека. Это соединение двух душ. Все слышали неоднократно о том, что это две половинки соединяют себя единое целое. В принципе, день свадьбы – это как день рождения человека. До этого он был половинка, а теперь он соединился со своей частью. В принципе, с этого момента только жизнь начинается. Самое радостное событие. Как это все, как сделать так, чтобы это радостное событие действительно осталось радостным и запомнилось нам так на всю жизнь? И вы сказали, все начинается с того, что, как мы видим наших детей. Если мы видим их как личности, которые строят самих себя, как идущие по своему пути, то и отношение к этому, ну, так сказать, более уравновешено, чуть-чуть другое. Почему? Потому что, когда приходит время, и когда начинаем задуматься о будущем наших детей, то тут как-то есть два взгляда, которые стоит его, стоит обсудить. Так сказать. Вот каждый, я уверен, что спросит впоследствии, так что вот, вот у меня дочь, у меня сын, вмешиваться в их выбор, например, или нет? Искать их или нет? Тут есть много составляющих еще до того, как, до свадьбы, еще до того, как. Тоже стоит два слова об этом сказать. Тяжело тут говорить, тут у нас есть как бы вот, я лично больше знаком с системой, принятой в мире религиозном, может быть, я, так сказать, чуть-чуть расскажу, что есть там, но есть и то, что принято в светском мире, каждый из вас прекрасно это знает, и то, что может быть более скрыто, то, что происходит в религиозном мире, происходит следующим образом. Когда чуть-чуть отличается сын и дочь, когда приходит сын к возрасту приблизительно 22 года, плюс-минус, да, он, как правило, еще учится в Ишиве, то вместе с его раввинами, вместе родители, как бы приходит к решению о том, что пришло время, о том, что нужно выходить на шидух. В этом участвует и сам сын тоже. Иногда он раньше времени даже приходит, говорит: папа, мама, мне, так сказать, нужно уже начать шидух. С девочками, как правило, это происходит, но, может, уже тоже начинается с 18 лет, с 19 лет. Как правило, дают им закончить семинар, получить профессию. Только после этого они начинают. Чедух тоже это совместное решение. В первую очередь родителей и, естественно, что и наставников их в семинаре также. Когда дети уже пришли к решению, что надо выходить на чедух, отсюда и дальше уже идет некий процесс. Да, процесс теперь уже. В чем чедух этот появляется? Правило, с мальчиками проще. Если мальчик хороший, зарегистрировался в Ишиве, то уже за ним бегают, и начинаются телефоны, прояснения от Читханим в отношении к вам. С девочками чуть-чуть сложнее. Наоборот, как правило, родители девушки ищут хорошего парня. Да, не всегда. Найти хорошего парня всегда считается, что это сложнее. Так или иначе, этот процесс очень-очень непростой, процесс выяснения, как он происходит. Интересно, это тоже может быть для многих, и поучительно заодно. А дочь, точно так же, как сын, они только знают в теории, что они как бы с этого момента и дальше они находятся в шидухе. Но что там за кулисами происходит, они ничего не знают. Мы их не посвящаем, как родители, во все эти трудности и выяснения, и что там только не происходит. Тут есть разные подходы к этому. Есть, которые чуть ли не нанимают исследователей, то есть этих сыщиков, да, чтобы все выяснить о другой стороне. Вкладывают огромные усилия, доходят до... То есть приходит какой-то шедух, есть какой-то хороший, отличный парень. Ну, давайте выясним, хороший ли он или нет. И начинается выяснение. Те, которые они дают людей, они изначально говорят хорошие рекомендации, говорят общие слова, ничего понять невозможно. А на самом деле надо найти людей, которые с вашей стороны, которые обязаны вам, чтобы рассказать точно, что разные стороны, вполне возможно, даже то, что хотят скрыть, на самом деле это может быть подходящее для нас или наоборот. Надо знать более-менее истину, что представляет собой этот парень или эта девушка для моего сына. И вот это очень ничего не простая работа. Иногда занимает неделю для того, чтобы прояснить, этот шедух подходящий, неподходящий. Семьи подходит, да или нет. Очень существенно, в какой семье рос дочь и сын. конечном итоге это то, что соединяет их. Естественно, что их личности должно быть некое соответствие между ними, их желания, их мечты, и все должно как-то более-менее соединиться. А родители, они как бы делают фильтр. То есть после того, как они проверили много шидухим, как правило, это не один. Да. Есть, которые надеются на Бога, и вот первое, что попалось, значит, от Бога, значит, это шидух. И это одна крайность, а другая крайность, наоборот, проверять. Так или иначе, дети этого не знают. То есть, а когда уже родители, в конечном итоге, приходят к решению, что это шидух, только тогда они рассказывают детям о том, что вот смотри, сын, есть вот такая-то девушка, такая семья, хочешь ты, согласен, не согласен. Точно так же спрашивают и дочку. Как правило, дети, не имея своего мнения, так сказать, они полагаются на родителей, все-таки они взрослее. В мире нет никого, кто на самом деле желает им более добра, чем родители, и кто действительно думает о них и заботится о них. Поэтому, как правило, у нас доверяют. И после того, как уже есть этот шидух, и с двух сторон есть согласие, то дальше идет уже встреча, идет первая встреча, да, то есть отсюда и дальше уже все в руках самих молодых. Нравится, не нравится, и тут и дальше очень, очень непростые ситуации, когда встретились, значит, дочка и какой-то парень, и вот дочке понравилось, а ему не понравилось. Или наоборот, ему понравилось, а ей не понравилось. И все, и на этом все заканчивается, есть разочарование, есть вокруг. Это непросто, но в какой-то момент происходит совершенно удивительная вещь. То есть кто это наблюдал, это что-то особенное. Понимаем, что это оно. Да? То есть согласно выражению лица дочери или сына, понимаем, после того, как он возвращается с шидуха, что это по выражению лица уже того, как момент, когда входит, уже понятно, что вдруг на небесах. Да? То есть это то. Да? То есть теперь осталось только знать, что вторая сторона точно так же это полагает. А если это происходит отсюда и дальше, это происходит очень быстро. Это происходит в течение нескольких встреч, и действительно, в принципе, больше нечего что прояснять и выяснять, потому что все уже вокруг выяснено, все, что возможно, и факты уже все известны. Надо поверить только чувству. И вдруг выясняется, что в течение трех, четырех, пяти встреч просто взрыв чувств, взрыв мгновенный, когда видно, что все то, что хранили в течение многих лет, и даже в подростковом возрасте хранили глаза, не смотрели по сторонам, не растрачивали ресурс этот любви в разные стороны, а все сосредоточено на будущего мужа, на будущую жену, а результат колоссальный. То есть мы видим перед собой двух совершенно, влюбленных, двух влюбленных людей, которые совершенно ничего не замечают, потерявшие головы, которые просто на небесах, и тут их надо как-то, не знаю, не нужно достать их, говоришь, они как-то вроде понимают, вроде не понимают, в другом мире находится, Баруха Шем, по-видимому, так изначально это устроено, так это счастье, самое настоящее счастье, видеть, когда ваш сын или дочка находит свою половину, как много молитвы, как много усилий приложено к тому, чтобы это произошло, и нет большего счастья видеть этого, когда они находят, как у нас, мы молимся, чтобы они нашли себе зивук, свою половину, свою, да, в корне своей души, так мы молимся. Когда это происходит, что-то невероятное. Так вот, то есть это то, что происходит, наши дети, особенно дочки в каком-то смысле, это как бы система, она как бы очень оберегает их. То есть дочь не думает о том, она будет выходить замуж, не будет замуж. Когда-то буду здесь, который строит, говорят, ну, смотрите, я, так сказать, 25 лет, 30 лет, не знаю, думаю. Не так просто, когда нет вот этого родительской заботы, опеки в каком-то смысле, которая помогает нашим детям, особенно нашим дочерям. Да, то есть, можете представить, в обществе нерелигиозном, когда дочь растет, ей уже 20 лет, ей 25 лет, не так просто найти себе супруга, не друга по жизни, да, это, по-видимому, с этим проще, а вот супруга, которая настроена на что-то серьезное, это не очень просто. Поэтому стоит только предупредить о очень неразумном поведении родителей, бабушек, дедушек, тет, дядь, которые начинают приставать к этой несчастной девушке 25 лет, а иногда уже 30 лет. Ну, когда ты уже выйдешь замуж, когда ты выйдешь замуж, когда-то... Для чего сыпать соль на ее раны? И тема очень-очень-очень больная, надо очень осторожно к этому подходить. Но это тоже дополнительная тема, хотел ее касаться. Ну, давайте вернемся к чему-то радостному. После того, как мы прошли этот этап, который касается этого шидуха, да, то и отсюда и дальше мы сказали, должно быть принято решение. Да. Вот это решение, кстати говоря, решение. Родители вмешиваются или не вмешиваются? Вот это тоже очень-очень должно быть интересно для нас. Тут где граница проходит. Давайте предположим, что в ситуации, что все выяснили, да. Мама пошла встретить невестку будущую, да, предположим, да. И она ей не понравилась. Да. А парню, сыну, да, нравится. Или наоборот, папа посмотрел на этого будущего зятя, что-то не то, это не подходит нашей семье, это не из нашей породы, а дочка в полном восторге, что делать. То вот в такой ситуации, когда все идет вместе, когда все согласно, вопросов нет. А вот когда вот есть разногласия, что в такой ситуации делать? Смотрите, давайте разложим, как и все, на три составляющие. Есть крайности. Есть крайности, когда вам ясно и очевидно, что речь идет о чем-то совершенно нездоровом. Да, то есть, например, касается душевного нездоровья, проблем каких-то еще. Как взрослые люди видим, что действительно есть какая-то проблема, а дочка этого не видит. То тогда, да, можно и нужно вмешаться даже насильно, чтобы прекратить это щеду. Это крайность. Это редко случается. Другой крайности – это родители, которые не понимают и не видят. Может быть, они в два раза взрослее, но опыта жизни особенного нет, не набрали его. А у детей иногда даже больше, тогда и вопрос тоже нет в другую сторону. А что посередине, когда нет возможности, с одной стороны дочка уперлась или сын, да, а родители со своей стороны, а нам не нравится, а вот нам кажется, что вот такой тебе не подойдет. Да. Вот интуиция говорит. Да. То есть в такой ситуации мы говорим яд иладим алейлюна. Что это значит? Что в такой ситуации решение принимают дети. То есть им в конечном итоге решают. Или приведу пример, например, когда все здорово и хорошо, но вдруг выясняется, что у второй стороны есть какая-то проблема медицинская. Ну, мы проверили, в принципе, не смертельно, где живут с этим и так далее. Но не хочется, хочется, чтобы изначально все гладко и чисто. Да. А ваш сын и дочь говорят, нет, мама, я знаю, я понимаю, я, несмотря на все это, хочу. Да, есть разногласия. И в такой ситуации решение, которое принимает, казалось бы, 18-летний, 20-летний, 22-летний сын или дочь, они, тем не менее, имеют силу. Да, то есть они могут это решить, и принять эти решения, это их жизнь. Да, и родители должны согласиться в конечном итоге. То, дорогие друзья, мы подошли до момента, когда есть решение, и есть решение, когда вот все уже решили. Да. Может, добавим к этому еще одну вещь. Да. Я все время говорю о ситуации, в которой, как правило, я нахожусь, и мне знакома она. Да. Но есть ситуации другие. Я помню, как однажды, много лет назад, на одной из лекций, мама спросила, могу ли я искать невесту своему сыну. Да. Ну, речь идет о... не совсем еще религиозных людей, посмотрел на нее, было сразу, очевидно, сказал, что нет, очень не рекомендую это делать. И на что она отреагировала через какое-то время о том, что да, вы правы, я уже сейчас ненавижу. Да, то есть какая-то подспудное какое-то соперничество между мамой, сыном, да, и будущей невесткой. Поэтому тут надо быть очень осторожным. Если мама чувствует, что она проходит чуть ли не свое замужество, когда она подает сына, Или то же самое, когда папа выдает свою дочку, да, своего сына, и там есть, или наоборот, есть невестка. Да, то, все тут может быть очень запутано. Родители должны знать, что они делают все для пользы для своих детей. Если в этом чуть-чуть замешаны какие-то другие интересы, свои чувства, все может быть испорчено, лучше всего не вмешиваться. Не вмешиваться, уже так полагаться на Бога или на своих детей, пусть они сами все решают. Не вмешиваться. Теперь, ну вот решение пришло то ли со стороны детей, и плюс родителей, и в полном согласии, все здорово и хорошо, но отсюда и дальше. То хорошее событие, ну еще ж идут, одна встреча, вторая, третья, четвертая, пятая, вот все, надо уже завершить все, вот оно, и приходит завершение, и мазальтов, просто полная эйфория, есть решение, принятие решения, с обоих сторон. И у нас, как правило, есть церемония, называется как бы поднятие бокала, символичное, которое означает, что отсюда и дальше можно уже разгласить этот секрет о том, что вот плоны и веплоны обручены, то есть парень, девушка обручены. И тут же начинает разговор о свадьбе, да, то есть надо установить дату, надо снять зал и так далее. Это очень радостное событие. Теперь это очень радостное событие может быть очень довольно-таки порой даже трагичным. Почему? Потому что отсюда и дальше начинаются всякие разные интересы со стороны детей, со стороны родителей. Какая тут постановка вопроса? Тут их много сторон есть, но, по-видимому, стоит подчеркнуть как основной это вопрос, чья это свадьба? Вот часть свадьбы. Это свадьба детей или родителей? Я уверен, что эта тема, она каким-то образом касалась всех, кто выдавал своих детей замуж и женил. Чья это свадьба? На первый взгляд. Нет, на первый взгляд. Чья это свадьба? Все на родителей. Родители всю свою жизнь. Они вот готовились к этому моменту, для того, чтобы свою дочку выдать замуж. Особенно дочь, да, и сына, да. Копили деньги. Конечно, только не платят за свадьбу. Да, как, в том случае, если они, да, платят. Это их не свадьба. Да, они приглашают своих близких, своих друзей, родственников, естественно. Да. Ну, а дети должны участвовать в этом. Они должны прийти на все готовое. Поэтому вы сидите, молчите тихо. Мы снимем зал, мы сделаем, так сказать, уровень установим, там договоримся. Тут надо знать, что надо в этой области, вот как дошли до этого момента, отсюда и дальше, надо проявить максимальную гибкость. Вот по отношению к двум, есть два как бы адресата. Один адресат это мехутаним, это вторая сторона, то есть сторона родителей, жениха или невесты. А с другой стороны есть ваша дочь, есть ваш сын. Идеал. Если у вас есть возможность осуществить все мечты вашей дочери или вашего сына и удовлетворить пожелания второй стороны, ну, здорово, хорошо, то проблем никаких нет. Что делать, если нет возможности все удовлетворить? Ну, во-первых, нужно было заранее предупредить эту ситуацию по отношению, по крайней мере, к своей дочери и сыну, чтобы они знали, доченька, сын, смотри, все очень хорошо, да, но у нас нет все возможности сделать все мечты, которые ты бы хотела. И туда поехать сфотографироваться, и тут, чтобы такой был зал, и чтобы такое была музыка, и чтобы такая была еда. Но нет такой возможности. А что происходит, когда вторая сторона желает на более высоком экономическом уровне? Они хотят, так сказать, не падать лицом перед своими родственниками, хотят более высокий уровень. Вы хотите более низкий. Нет тут общих рецептов, кроме одного единственного. Ищите компромисс. Во-первых, надо, чтобы это было с добром, всегда сразу соглашается, а потом надо ой-ой-ой-ой, да-да-да, мы давай обсудим, потому что не получается так, надо так, надо. Давайте найдем компромисс. У нас это вот то, что у нас есть. Да? Вот это то, что у нас есть, мы не можем, к сожалению, есть как любой зал предлагает три уровня пищи. Да. Может быть, не самые низкие, но вы хотите самый высокий, давайте посередине остановимся. Есть зал очень красивый, есть какой-то, ну, для малоимущих, а есть посередине, может быть, а может, все-таки это для малоимущих. Да. в целом, по моему соображению, то, что, так сказать, люди понимают и говорят, о том, что в свадьбе, что важно, да, вот что важно, вот что самое важное, вот если уже выдавать на что-то деньги, да, вот на что выдать деньги, надо быть уверен, что это вложили в что-то. Оказывается, что люди, по крайней мере, так опытные говорят, что самая важная затрата на свадьбу – это фотограф. Почему? Потому что все остальное – это одноразовое событие. Оно пришло, оно ушло. Все здорово, очень хорошо. Но вот качество фотографии, как говорят наши дети, это самое важное. Да. Например, надо слушаться это. Да. Поэтому если, например, есть возможность снять фотографа более дорогого, по-видимому, именно в этой области стоит идти прислушаться своих молодых, потому что они в этом чуть-чуть больше понимают, может быть, или даже мы это проверить, естественно, надо, что это так. Да, но если искать расходы, то в этой области. Почему? Потому что к этому возвращаются снова и снова. Это память как бы для них на всех несовместных жизней. После этого говорят, что музыка важна. Сколько лучше бы было весело. Но на самом деле у нас-то все по-другому. Есть мицва, называется «Лисамех хатан бекала». Надо радовать жениха и невесту. Что за мицва радовать жениха и невесту? Что, они грустные? Ничего, их надо радовать. Есть тут много пониманий, не буду входить в это тема сама по себе. И что имели в виду мудрецы, когда установили эту мицву радовать жениха и невесту? Но тут есть интересный драш, называется, надо обратить внимание. Когда мы говорим, что есть мицва радовать жениха и невесту, то имеется в виду, да, надо радовать кого? Жениха и невесту, а не себя. То есть есть люди, которые приходят на свадьбу, ну, для того, чтобы провести хорошо время. Они заплатили, они хорошо покушать, чтобы им предоставили вот такое, это, и музыку такую, и еду такую. Но они пришли для себя, они не пришли для жениха и невесты. А у нас есть наоборот, мицва. Мицва, надо прийти на свадьбу не для себя. Не достанется, не достанется. Не потанцуешь, не потанцуешь. Главное веселить жениха и невесту. Их веселье и радость состоит в том, что им уделяют внимание. Они в центре внимания. Вокруг них крутятся, вокруг них танцуют. Создают вокруг атмосферу радости. Вокруг них радуются вместе с ними. О, кто был на еврейской свадьбе, это видел воочию. И те, которые видели первый раз, всегда очень удивляются. Очень удивляется. Почему? Потому что, когда приходишь и видишь, да, то есть эта картина совершенно непонятная. Во-первых, танцуют. Теперь танцуют совершенно невероятно, там весело. На столе нет никакой бутылки. Даже вина нету. Я же не говорю про водку. Пива даже нет. Ничего нет. Нет спиртных напитков. Плюс, самое страшное, что те самые, с кем танцуют, то есть противоположный пол женский, вообще за перегородкой их нету, там нету с кем танцевать. То есть один, так сказать, человек, не один, много людей мне говорили, смотрите, я прихожу веселиться, у меня две причины, одни, что я выпил, потанцевал с женой, не со своей, с другой, и весело, хорошо стало, а тут ни то, ни другое. Показатель того, что это действительно исполняя мицву, мицва веселить жениха и невесту, не себя. То это тоже очень-очень-очень-очень важная тема, чтобы музыка была хорошая, чтобы веселиться можно было, чтобы было радостно на этой свадьбе. И да, ну хорошо, тоже важно, да, да. Снова каждый пусть решит сам себе. Тут я не думаю, что надо устанавливать какие-то ограничения, критерии. Ну, в целом мы, так сказать, описали, что какие приоритеты имеют. Да? То есть фотографы, музыка, после этого может быть еда, после этого может зал. Ну, а люди пусть сами решают. Естественно, что это все может быть совершенно по-разному, и все могут решать это согласно тому, что им, свои возможности и желания, которые у них есть. Теперь. Надо снова помнить. Теперь приходит время свадьбы. Я уже не говорю о том, что происходит до свадьбы, тут, так сказать, тут купили, тут надо это было купить, тут есть много-много-много, особенно со стороны девушки, есть много-много-много всяких забот, и надо поехать туда, надо купить это, надо сделать то, надо подготовить, надо снять квартиру, надо ее, много-много, тут есть много возможностей огорчений всяких разных, надо видеть это, что это хорошие трудности, да, это есть, тогда надо поехать, да, надо снова, ничего страшного, да, все, что было в хорошем, будет. А самое главное, когда придет день свадьбы, да, то снова и снова стоит повторить этого. Да, это свадьба на первый взгляд родителей. Да, они вроде делают, они платят. Это свадьба детей. В чем это проявляется? А в том, что родители не должны ставить себя в центр. Знаете, сколько у нас есть этих возможностей все испортить. Все испортить. Есть такое понятие, на русском языке называется психанул. Да, вот иногда родители вдруг ни с того ни с сего, что-то не то пошло, да, на свадьбе, кто-то что-то сказал, или салфетки в другую сторону выложили, так сказать, или другого цвета, или что-то, музыка нет, и что-то испортило им настроение, или дядя Боря пришел, не тот дал, и что-то сказал. Все, они психанули, прямо, так сказать, испортили настроение дочки, так сказать, пришли, что-то им сказали. Не мы, как родители, в центре внимания сейчас. Надо полностью отключиться. В принципе, хорошие люди в опыте так говорят. О том, что когда подходит, уже подготовились, уже свадьба, отсюда и дальше, надо только улыбаться, знаете, такую прострацию. Что все хорошо. То есть, есть еда, прекрасно. Нет еды, ничего страшного. Музыка опоздала, тоже хорошо. Будем сами. Нет ничего, что должно испортить настроение ваших детей в этой свадьбе. Наоборот. Когда дочка видит, что мама с папой спокойны, она спокойна, да, она понимает, она полностью в этот момент полагается на родителей. Если она видит, что если что-то не то, идет, так сказать, то все зависит от того, что родители проецируют на своих детей. Уверенность, дети тоже уверены, они продолжают это ощущать настоящую радость в этом самом правильном событии в их жизни. И... Свадьба. Да, то есть мы говорили, свадьба, она для радости. Она для радости. В принципе, как и бракосочетание, как супружество, оно для радости. Надо не забывать это супружество не для удобства, оно для радости. Поэтому, когда у нас есть, называется шева брахот, 7 дней, когда мы не даем молодоженам оставаться одним, проводим с ними каждый вечер вместе в другом месте, собираемся много людей, устраиваем трапезу в их честь. Как бы свадьба продолжается у нас 7 дней. То это надо помнить, да? То есть всегда надо помнить, что в центре находится радость. Там есть 7 благословений, которые мы произносим. Многие из них вокруг симха. Симха. Есть у нас удивительно, все языки по-разному устроены. Язык Тары, у нас есть 10 слов, которые выражают разные аспекты радости. Это не синонимы. Каждый из них что-то другое. 7 из них мы произносим в эти брахот. И чтобы, по-видимому, подчеркнуть еще раз эту важность, огромную, колоссальную, о том, что все, что это событие по-настоящему радостное, оно центральное, самое важное, и ничего не должно испортить эту радость. Ни усталость родителей, ни мысли о том, откуда я отдам мои долги, нет, а отключиться. Уже все равно все уже принято решение. Решение уже было принято, уже все сделано, уже все. Не портит себе настроение ни жене своей, ни мужу, жена мужу, не пилить чего-то, не знаю, что-то сказал, надо сделать. Забыть все мелочи. Не быть мелочными людьми. Не обращать внимания на все, что это, что может все испортить. Это самые радостные дни. Дать своей дочери, своему сыну, просто чтобы они вышли из дома в радости, чтобы они это не мучить их, не претензии какие-то. Ты не то что сказал, ты мне не уважил, ты мне не обратил внимания, ты не то сейчас забыть все. Нет, ничего не существует. Что произошло, все хорошо, все здорово. Это их не день. Это их не день. Что мы видим? Очень важно в такой ситуации. Да. Где еще это может произойти, проблемы? Проблемы не только в самой свадьбе, то есть стоит предупредить, но после свадьбы. Да. Встретил несколько раз очень какую-то неприглядную ситуацию, когда возник конфликт с молодыми буквально чуть ли не на следующий день, а где чеки? То есть родители поняли о том, что все подарки, так как они платят за свадьбу, то все подарки возвращаются им, чтобы оплатить эту свадьбу. А дети поняли, что все, их никто не предупредил. Они поняли, что все подарки, которые они получили, это ихние. И заранее все это надо предупредить. Я не занимаю никакую позицию, это должно быть так или не должно быть так. Это решайте каждый сам, и по возможностям своим. Но заранее должно быть это обусловлено. Это не должно быть поводом для конфликта. Если ситуация такая, что, так сказать, не было за что заплатить свадьбу в надежде на подарки, то надо заранее детям рассказать. Доченька, смотри, это то, что происходит. Сын, смотри, это то, что... Ну вот так, чтобы после... Ты что, сама не понимаешь? Ты что, не понимаешь, сколько у нас было расходов? Это очень неразумная позиция. Плюс, как мы говорили, есть много еще других возможностей устроить какие-то недоразумения, иначе все с левой ноги. А желание большое, очень-очень большое, чтобы все началось с правой, как условно мы говорим, которое символизирует очень позитивный настрой, хорошее настроение, радостное. То, с чего должна начинаться эта жизнь совместная наших детей, это же наши дети. С этого должно все начинаться. Тут есть еще многое. Я уверен, что каждый из нас может добавить многое тут. В завершение. Мало у нас времени. Очень важно знать. Очень коротко это скажем. Но скажем очень, надеюсь, коротко, но емко. Эта тема тоже сама по себе. Как мы принимаем в семью невестку? Или зятя. В одном предложении, кто хочет принять невестку или зятя, ну, слушайте лекции. А вот кто захочет принять нового сына, еще одного сына, вот так, бесплатно, да, что называется, без усилий, да, или еще одну дочку, да, тогда не нужны лекции. Дочка ваша вышла замуж, у вас есть зять, это ваш сын. К нему отнестись точно так же, как к своему сыну, с пониманием, что он еще молодой, еще может все ошибаться. Точно так же невестку со всеми ее закрутасами, так сказать, она ей, невестке очень тяжело войти в новый дом. Да? То есть парню как-то легче, все, а сын уходит в стороны невесты, а невестке со стороны к сыну, ну, не так просто, очень тяжело. Подозрительно, девочке тяжелее, да, а мальчику как-то проще. Ясно, очевидно, должно быть одно, что, как правило, общее. Да, вы, как взрослые люди, как родители, которые уже прожили жизнь, имеют опыт, дети что-то не то делают. И все время то ли это там сделано не так, это не так. Не вмешиваться. Не вмешиваться. Вообще детям не вмешиваются. А, они же делают, они же наделают глупости. Если они делают глупости в области, которые могут обойтись им, я не знаю, в какой-то огромной суммы, естественно, что нужно вмешаться. Про это речь идет. А во все остальное выбрали это, нет, выбрали это, надо туда поехать, это сделать. Нет, это не так, это надо по-другому. Оставьте их в покое. Пусть они сделают все ошибки, которые могут они сделать. Но они сами поймут. Они придут спросить вас совета, дайте им совет. Но сами не влезайте и не следите за ними, не следите за своей дочкой, не следите за своим зятем. Дайте им дышать, дайте им жить, дайте им самим начать строить свою жизнь двум молодым людям. Пусть они будут на небесах, пусть они делают там свои какие-то ошибки, туда поехали, туда сделали. А потом, чтобы они будут о чем вспоминать, приключения. Вот мы такую глупость сделали, такую сделали. Дайте им пожить. Не вмешиваться. Вообще, после того, как дочка, сын женились, вышли замуж, все, закончилась, так сказать, наша роль. Надо отсюда дальше улыбаться, готовиться быть бабушкой, дедушкой, а все остальное уже продолжится. Дорогие друзья, время наше подошло к концу, так я понимаю, и точно уже подошло к концу. И хочется только пожелать, чтобы все мы, брат Ашем, выдали замуж и женили своих детей в радости. Мирим.
Амен, амен. Спасибо вам большое, уважаемый Раф Ашер. Дорогие друзья, принимаем с удовольствием ваши вопросы. У нас есть немножко времени, чтобы вы могли их задавать. Первый вопрос. Секундочку. Первый вопрос пришел от Эстер. Какие подарки можно подарить на борт соседей? То есть не родственники, а соседи. С каким подарком лучше можно прийти?
Это вопрос не по адресу, это не то, что принято. Есть понятие, что принято, да. И, к сожалению, да, есть, по моему взгляду, есть в обществе в разных прослойках есть разные обычаи, да. И по-русски называют это красиво прийти, да. Надо. Есть, которые красиво прийти, это дать тут, я знаю, 500 шекелей, другой 300 шекелей, другой посчитает 1000 шекелей, тут подарки такие, подарки всякие. Нет общих правил. То, что принято. Например, в нашем обществе только подарки дают только близкие родственники, а все, которые приглашены, они не родственники и не близкие друзья, подарков не дают, потому что мы ходим на много свадеб, и нет возможности давать всем подарки. Но если вы в обществе, где если вы придете и не дадите подарков, и это осуждается, то надо знать, что принято. Спросите соседей, там, что принято, спросите, ну, то и дадите. Это не, к сожалению, это нет правил, и тем более это нет галахи.
Нет общего рецепта, действительно. Mm-hmm. Спасибо. Следующий вопрос. Что делать, если видно, что мать моего мужа, то есть свекровь, да, как будто проходит свое замужество? Я так подозреваю, что женщина, которая задает вопрос, она подразумевает проецирование, да, она пытается что-то исправить, какие-то вещи, которые не смогла в своем браке, и теперь вмешивается в отношения детей. Как поступать?
То это другое тело, совершенно уже, это уже видите, это мы сейчас обращались к той самой маме, которая проецирует свою жизнь на жизнь своего сына. И, а то, что касается уже своих детей, которые страдают от вот этого участия не очень разумного свекрови или свекры, это тема сама по себе, мы не можем тут ее осветить. Если вы можете, если вы в состоянии быть на уровне того, чтобы понять ее как женщина, понять ее как человек, как личность, что она действительно ей тяжело, и неудавшаяся жизнь, предположим, у нее была, это очень часто бывает. И спокойно реагировать на это. Столько времени, сколько у вас хорошая связь с мужем, с ее сыном, да, на все остальное просто спокойно реагировать и говорить мужу о том, что, в принципе, я, так сказать, со стороны, а ты разруливай эту ситуацию с мамой. А я с тобой. Я всегда занимаю только твою позицию. Как ты скажешь, я все сделаю. Надо маме поклониться, я поклонюсь. Не надо. Ты решаешь, я с тобой. Это лучшая позиция, которая может быть по ситуации. Но это нужно обсудить отдельно, это отдельная тема.
Да, действительно сложно. И как соблюсти вот эту дистанцию и не обидеть жену? И кого-то уважение матери, это большая тема. Следующий вопрос от Татьяны. Если ему или ей 30, отличается ли при этом участие родителей во всех этапах шедуха и организации свадьбы?
Очень-очень важный вопрос. Смотрите, снова в религиозном обществе, там, где мы живем, родители в этом возрасте, они продолжают как бы опекать своих детей. И дети это принимают с большим пониманием, наоборот, с большим желанием. И в мире, где чуть подальше от этой общества религиозного, то, естественно, чем старше ребенок, чем больше он стоит на своих ногах, тем участие родителей, оно меньше и меньше. Да, то есть и все зависит от тех взаимоотношений, которые установлены между родителями и своими дочерью 30 лет, 40 лет. Если это очень доверительные отношения, да, то родители участвуют. Если недоверительные, то лучше оставить дочку в покое. Быть со стороны и говорить: доченька, мы всегда тут рядом с тобой. Если что-то нужно, мы тут. Мы тебе поможем. Мы знаем, что тебе непросто. все, что мы можем, мы тебе поможем. Но ты принимай решение, ты будь инициатором. И естественно, что лезть к тебе не будем. Захочешь, будем искать, предлагать и так далее. Нет, мы сидим, молчим со стороны и ждем. Никогда тебе не напомню, что слово ничего плохого нет, не скажешь. Это то, что должно быть.
Спасибо.
Пожалуйста, да.
Спасибо. Следующий вопрос от Максима. Что если сами родители не умеют радоваться, или их другое радует больше, нежели то, что радует их детей, то как сделать свадьбу радостной в таких обстоятельствах?
Как делать, кстати? У вас не будет радостной свадьбы. Родители вам не дадут этого. Такие родители, которые в основном озабочены самим собой, погружены в свои проблемы и видит это как снова, с этого мы начали, видит своих детей как на какое-то имущество или что-то, что они, чем они руководят, и должны слушаться их безпрекосновенно. Это проблема, что это делать. А единственная возможность, это для сына 20-30, знаю, сколько лет, и в такой ситуации, когда у него такие родители, не обижаться на них, не делать из этого, не знаю, так сказать, трагедию, а наоборот, относиться к этому философски как-то, ну что, у одних такие родители, других родителей, ну у меня такие родители, ничего страшного, главное, я сейчас, вот сейчас пройду этот этап, да, все равно как-то свадьба пройдет, но она как-то же пройдет, наверное, она же пройдет как-то, с обидами, с проблемами, там, с психовалом, не психовалом, она же пройдет, а после этого я буду жить себе сам один отдельно, лучше всего уехать подальше и все.
Спасибо большое. Вопрос сегодня, на самом деле, я получила WhatsApp, очень-очень просил ваш ученик преданный, его зовут Арон, он много здесь написал, и самое главное, что хочется донести, что уже понадобилось 20 лет жизни, чтобы немножко набраться мудрости, прислушаться к тому, что вы нас учили обзавестись еврейской семьей. Удостоился быть у вас в гостях и остался под большим впечатлением от идеальных взаимоотношений родителей и детей. Так сказать, показательная семья, пример для подражания. Спустя 20 лет я продолжаю рассказывать с восторгом о своих впечатлениях от увиденного у вас дома в Бейт-Ваган. Арон дальше пишет, что вы тогда давали какую-то книжку с иллюстрациями, как комиксы. Он хотел бы своих детей воспитывать при помощи этой книги. Вы могли бы припомнить, если какое это издание? Что это за книга?
Как комикс?
Да, книга о воспитании.
О воспитании?
Да, если Арон сейчас с нами...
Скорее всего, что-то там это перепутано было. Мы с детьми, мы, как правило, изучали книжки с иллюстрациями, касающиеся законов субботы. Очень красивая книга, где картинками как бы описываются ситуации, которые проясняют законы субботы, что можно, что нельзя. Мы это учили за субботним столом, может быть, это он видел. Это не касалось воспитания с детьми. А воспитание детей не учат, это не занимается этим делом. Это тема для родителей, не для детей. Это, а вот все остальное, сейчас есть огромное количество книг с иллюстрациями, ну, даже комиксы уже начались, да, уже искры такое. Зайдите в магазин, все, что вам нравится, купите. Все равно, если я скажу, что было 20 лет назад, а тоже в магазине нет, это же не поможет. И спасибо большое Арну, что он запоминает хорошие события.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Если родители молодого человека считают, что ему рано жениться, молодому человеку 20 лет, как можно себя вести?
Вот как раз эта тема вот мы чуть-чуть обсудили. О том, что в такой ситуации мнение сына, оно как имеет большую силу. Да. Но с другой стороны, я бы очень не советовал, несмотря на то, что он, да, имеет силу, вот просто так пренебрегать мнением родителей. Есть иногда взгляд 20-летнего, он не совсем может быть зрелый, да, то есть он может быть продиктован интересами, которые не в его пользу. Например, особенно у девочек часто встречается о том, что они там уже 18 лет хотят выйти замуж. Почему? Потому что Танька уже вышла замуж, это уже вышла замуж, я хочу тоже выйти замуж, у меня сейчас все подруги замуж, это не вынужден. А у нее каким-то причинам, она еще то ли не созрела еще как-то, то ли надо еще что-то получить специальность, то ли. Есть много, родители видят как-то более широко эту ситуацию по-взрослому, видят будущее, да, а не только то, что перед носом. Поэтому порой такое решение, оно действительно требует взрослого взгляда. То есть если речь идет о родителей нормативных, родителей, которые, как мы уже много раз говорим, заботятся о детях в большей степени, чем о себе, то надо прислушаться к их голосу, что они говорят. Несмотря на это, да, если ситуация такая, что, так сказать, они чего-то не знают, а да, вы знаете, вам 20 лет, вам очень-очень нужно уже начать шедух, иначе выходить и жениться, значит, ваше решение предпочтительно, вы, да, можете начать. Если делать это вопреки родителям, это не очень хорошо. Надо прийти к какому-то соглашению.
Спасибо, уважаемый Рав Ашер. Следующий вопрос практический. Как же все-таки нужно веселить невесту и жениха в первый год жизни после свадьбы?
Как веселить?
Как их веселить, да. Что это значит?
Как их веселить? Это очень хорошо. Ну, во-первых, смотрите, тут это у нас есть даже правило в этом. Нельзя уезжать в первый год куда-то надолго. Нельзя разлучаться. Слышите? Нельзя разлучаться. То, что принято, например, как правило, там, что парень там, учится 3 седа, то есть он уходит утром, приходит в 10 вечера. Да. В первый год нет, в первый год надо вечером вернуться домой и быть со своей молодой женой. Надо выезжать вместе, особенно в наше время, новое поколение, которое привыкло больше туда-сюда, значит у девочек всегда были какие-то мечты, вот я выйду замуж, я поеду туда, поеду сюда, надо постараться, парень молодой, как жених молодой, когда молодой муж должен стараться осуществить мечты, девичьи мечты, да, то сделать, это сделать, то, а точно так же и молодая жена должна осуществить мечты его мужа, у него тоже были какие-то фантазии. Надо это как можно больше... Это есть радовать, когда вот эти мечты осуществляются. То есть это большая радость, но для другого. Уделять вместе, быть вместе, находиться много, проводить время приятного, хорошего, ездить в путешествие, находить какое-то времяпровождение приятное друг с другом. Это есть большая радость. Это есть та самая радость в первый год.
Спасибо большое. Вопросы уже заканчиваются. Время тоже наше подходит к концу, друзья. Где лучше жить молодежи, спрашивают. Отдельно от родителей или вместе? Например, если у родителей есть какие-то преимущества, у них есть большой дом. Советуете ли вы жить молодоженам с родителями?
Ну, это вопрос на... Явно, очевидно. Тут снова и снова. Если хотите проблем, живите с родителями. Хотите построить свое царство, хотите же нормально жить, хотите, чтобы жена была, чувствовала себя нормально. Живите хоть в подвале, но отдельно. И не ходить за глазами за большим домом своих родителей и так далее. Верно. Может быть, дом будет большой, радости будет мало. Не делайте этого. Уже все, это все, эти правила написаны кровью. Жить отдельно.